Всем привет! Вам я известен как Лампулоджи. И сегодня мы обсудим книгу «Знаток Узы Пепла» за авторством Шендрова и некоего Сергея Тарасова. Назовут этого ролика «Сумник Ростислава». Напоминаю, что функция выкупа ролика имеется. Если хотите видос с Дэтом, здоровья, пока все очень тяжело в этом отношении. Вот, что знал про Германа Шендерова, что знал про Сергея Тарасова. Вроде у Германа Шендерова читал я один рассказ в каком-то сборнике, самая страшная книга. Рассказ был нормальный, может, даже хороший. Мне очень понравились комментарии про Германа Шендерова, потому что мне пришло два вида комментариев. Типа, почему подряд? Первый, ну, понятно, Герман Шендеров хороший писатель. И второй отзыв в стиле, Герман Шендеров, конечно, членосос. Я без обид, но просто меня изумило. Дуальность взглядов в этом отношении. Я извиняюсь перед Германом в любом случае. Про Сергея Тарасова вообще ничего не знаю. Я так погуглил, вроде нашел какого-то чувака на After Today, но не думаю, что это он. Что меня порадовало, что, видимо, Герман Шендеров проживает в Мюнхене, ну, уже рад за человека, а Сергей Тарасов проживает в Иркутске, то есть Земеда мой, так что Земеда. И обсуждать мы книгу будем «Знаток Узы Пепла». Почему «Знаток»? Вы можете, как обычно, сказать, Лампулоджи упоролся, и уже на таких словах не может правильно ставить ударение, но на самом деле нет. На самом деле это задумка, ребята, задумка. Короче, о чем книга? Книга — это антология нескольких рассказов, объединенных одной общей идеей. У нас есть главный герой, зовут его Демьян. Демьян — это дед, короче. И вначале деда сдают в дом для престарелых. Но в чем проблема? Дед 90-летний, дед ветеран, дед воевал, дед резал нацистов и дед одновременно мага. То есть у него есть волшебная клюка, он умеет лечить разные вещи с помощью наговоров, он такой белорусский дед, ветеран и одновременно маг всякой херни. То есть он именно знаток от слова «знать». То есть он знает очень много, он умеет в разные вещи. В доме престарелых он сталкивается с каким-то говноупырем. И далее вся книга представляется, кроме последней главы, его бесконечными флешбеками. Флешбеками в 1965 год, еще немножко подальше в 1940-е. Два вида флешбеков, собственно, в этой книге преследуют, ну, показываются. И через рассказы нам показывается, кто такой дед, что было в жизни деда и прочее. Какая идея-то? Вот с одной стороны, я не могу не отметить некий крен. Вот где-то года с 2020-го, как будто, может быть, раньше, издательство, в котором издаются Шендеров и Тарасов, то есть и самая страшная книга, сделала легкий крен и решила перейти от копирования Стивена Кингов и прочих калоедов в русскую такую хтонь, то есть в белорусскую хтонь и прочее. Поэтому здесь, конечно, очень много Беларуси в этом произведении. Очень много белорусских вот этих вот словечек, ну, по крайней мере, как я их себе представляю. Сам дед говорит абсолютно по-деревенски, что вначале радует, потом скорее раздражает конкретно меня, потому что да нафига, как будто бы, там вот эти вот потрясающие слова стиля «Ничапай» и прочее. И вначале нужно подумать вообще, насколько этот поворот мне нравится. То есть, с одной стороны, конечно, весело, когда хтонь становится более родной, с другой стороны, здесь очень много основано на славянской мифологии. И вот в книге, что меня совсем не впечатляет, вот вся эта говнославянская мифология. Купавы, говнавы, всякие чуваки, которые в лесу живут, всякие калоеды. Вот это, мне кажется, калом совсем. То есть, мне оно совсем не привлекает. Более того, мне кажется, что вообще плевать, честно. То есть я вот недавно задумывался, и я понял, что конкретно мне, во-первых, абсолютно все равно на жанр хоррора, ребят, я открою вам страшную тайну, я не особенно люблю хоррор, я любитель говнофэнтези про Конана Варвара, то есть общеизвестный факт. А вторая вещь, оно не только меня не привлекает, я даже не хочу думать, вот я могу сесть и, к примеру, начать задумываться по поводу того, как спасти русское фэнтези, но я не буду даже думать по поводу того, как спасти русский хоррор, потому что мне на него плевать, но даже если вы меня заставили подумать, там, наверное, такая же причина, как в русском фэнтези. Мне кажется, в русском фэнтези не проблема написать хорошую книгу, если главный герой будет звать Майкл, Кармайкл, Макдональд и прочие, не знаю, хоть Скрудж Макдак его назовите. Если у вас хороший ворлдбилдинг, если у вас хорошая система, если у вас хорошо придуманные монстры, хорошо придуманный, там, не знаю, сюжет, система магии и прочее, имена не помешают. То есть имена и не помогут, но и не помешают. Поэтому мне без разницы, славянская это фэнтези, не славянская. Но единственное, что вот эти вот приколы с банником, который кусает тебе в пенис, это, наверное, такое себе удовольствие. Вот, поэтому есть тейки, которые просто тебе кажутся очень логичными, да, то есть, ну, реально, вот, казалось бы, если ты хочешь спасать русский хоррор, надо добавить русского фольклора потрясающего. Но правда-то в том, как будто бы, что этого русского, белорусского, славянского фольклора у него на самом деле не так уж и много фанатов. Ну вот честно вам скажу, ребята, ну опять же, я понимаю, что опять сейчас кто-нибудь угнетнется, с ума сойдет на пустом месте, но кто из вас фанат Лешего? Просто скажите мне, вот есть западноевропейский какой-нибудь вампир, да, прям западноевропейский классический вампир, у этих вампиров, ну вот просто куча, куча фанатов, а есть и Гоша, Говноша, прочее, то есть, на мой взгляд, проблема-то не в том, что этот фольклор, он... какой-то плохой, нет, он нормальный, он обычный, этот фольклор, но смысл в том, что в случае с пиндосами, пиндосы за словом вампир имеют большое количество культуры, то есть и кроме чувака, который кровь сосет, ты вспомнишь большое количество реализации этого чувака, он сделан так, он сделан этак, он переделан одним автором, переделан другим. В случае с русским, белорусским, украинским хоррором, к несчастью, все будет зависеть от того, как его реализует автор, то есть и вот в чем вопрос. Вот у нас есть дед, короче. И дед, он воевал, он дед. В книге есть много хороших вещей, в книге есть много плохих вещей. Вот что я могу сказать. Что мне на самом деле нравится в книге? Книга повествует про 60-е в основном, немножко про 40-е, немножко про современные вещи. Мне нравится, в принципе, главный герой Демьян. Потому что у него есть свои особенности. Во-первых, он ведет себя всегда как дед. Ему будь там 15, будь 20, не знаю, с чем-то, будь 40, будь 90, он всегда дед, который бил нацистов. В деревне, в которой он живет, под названием Задорье, всегда остаются следы нацистов. То есть ты всегда чувствуешь, что здесь были нацисты, нацисты тут появляются, и как герои флэшбэков, и как упыри, нацистов тут очень много, нацисты занимаются кровавыми преступлениями, потому что Беларусь очень сильно пострадала, конечно же, от нацистов и прочего веселья. И это все в книге проворочено. То есть вот он буквально дед, который воевал с нацистами. Это для любителя дедов. Это, знаете, как если фанат Бэткомедиана захочет своего Ведьмака, где деды воевали. И вот дед тут воюет, конечно же. Вот, поэтому мне нравится свидетельство от нацистов. То есть вот все, что связано с нацистами в этой книге, правда хорош. То есть прям вот воспоминания о нацистах, воскрешающиеся нацисты. Опять же, и вот флешбеки о женщине главного героя, которую там нацисты, оказывается, немножко подубили, да. Флешбеки там о семье главного героя, который несколько погибло. Это все достаточно глубокие отсылки, потому что в Беларуси таких историй очень много. Я никогда в Беларуси не был, если что, но я в свое время очень... Ладно, не очень, но интересовался партизанским движением в Беларуси. Я, к примеру, узнал про такого человека, как Минай Шмырев. То есть, ну, вот ужасающая вещь. Действительно, нацисты резали всех. Нацисты вырезали огромное количество семей. Нацисты резали, там, не знаю, детей. Нацисты резали кого угодно. Вот это вот нацисты резали в книге в полной мере присутствуют. И справедливости ради, здесь вот в объективной степени показывается, что все-таки на 10 дебилоидов нацистов, на 10 зверей, ублюдков, насильников и мразей приходится один человек, который сомневается и который пытается хоть как-то угомонить своих гоповарваров немецких. То есть, вот тоже немец, но который смотрит на это немножко по-другому. И с этим мы не перебарщиваем. Потому что, как мне кажется, в этом вопросе всегда главный вопрос соотношения. То есть, ну, не могли нацисты, которые резали всех, все быть адекватными. То есть, и даже отношение один к одному и до один к трем там быть не может. Тут отношение один, не знаю, к десяти, один к сотне. То есть, вот такое соотношение, я верю. Действительно, нормальные люди там были, и сами немцы это нормальные люди. Но вот нацисты это люди ненормальные. То есть, вот такая позиция в книге представлена. И она хорошо показывается, она не говорится прямо, но она хорошо обговаривается. Хорошая здесь советская бытовуха, но все-таки это колхоз напрямую, да, то есть тут есть председатель колхоза, маленькие истории в стиле бедного Евгеша, там, полицейского, который приехал и стал главой этого колхоза и прочее. Мне нравится, что идет на освоение. То есть на самом деле и главный герой, и суть всей этой книги — насвоить три вещи. То есть три вещи. То есть дед, который здесь, здешний ведьмак Демьян, то есть он на самом деле конфликтует с трех точек зрения. Часть номер один — это советский научный подход. То есть вот у него есть своя особая должность, там чуть ли не фельдшерская. Он так или иначе дед, он воевал именно за Советский Союз, то есть он советский дед. Вторая вещь, он именно знаток, который растирает бычьи там яйца, он делает различные ритуалы, читает разные стихи, он языческий говномаг, то есть совсем уж если упростить. И, конечно, третий нахлёст, он еще и православный, то есть три нахлёста друг на друге, и к несчастье этому мало времени упоминается, но работает это неплохо. Очень много внутреннего противоречия. То есть, как это работает, например, зачитаем. Чур меня, во имя Отца, Сына и Святого Духа, прошептал Демьян, перекрестился, добавил на всякий случай за Родину, за Сталина. То есть, о, угарно. Три вещи. Одна вещь, вторая вещь, третья вещь. Вот это вот хорошо. Сама книга состоит из некоторого количества рассказов, там их штук 8 примерно, вот, у которых есть определенный сквозной сюжет и определенные сквозные персонажи и загадки, которые есть. Вот там появляется гибист в одном, он появится еще в нескольких. Появится учительница немецкого, она там тоже как-то сыграет. Появится Акунья, или как ее там звали, то есть непосредственно зазнобушка главного героя, она там тоже будет появляться до самого конца. А что показывает сама деревня Задорья? В ней чувствуется определенная живость и определенная, вот, не знаю, отсылка, наверное. Вот я в свое время просто интересовался книгами, которые показывают эту вот деревню советскую. Их на самом деле очень много было в Советском Союзе. Самый выдающийся из которых я читал, это, конечно, «Вечный зов», книга, которая повергает меня в глубокий ужас и глубокий шок до сей поры. Книга, которую я очень люблю. И когда ты читаешь Шендерова и Тарасова, ты видишь, что эти люди озаботились, они подучили материал, немцы говорят на немецком, быта деревни много. И деревня работает неплохо, то есть тут, наверное, не так уж и много персонажей, наверное, есть ощущение легкого упрощения, то есть, но, в принципе, все работает неплохо. Главный герой путешествует со своим учеником Максимкой, все у них достаточно весело, монстры, с которыми взаимодействуют, прикольные в большинстве своем. Отмечу ритуалистику как таковую. Ритуалистика здесь подчеркнута, это вот бабкинская, как представляете, от бабки, где бабка в пепел плюнула, кто-то там помер, и там, не знаю, бабка попадала 3 раза вокруг своего плеча и понеслась. Вот, наверное, так. Наверное, это мне нравится. Определенного уровня мистика. Вот здесь ритуалистика, связанная с мистикой, получилась очень неплохо. То есть мне нравятся вот эти книги «Мертвецы». То есть вот магия, которая касается относительно мертвецов, она, на мой взгляд, в книге в полной мере работает. Поговорить там с мертвым нацистом, который передаст какие-то данные там своей семье, потому что до сих пор это его не отпустило. То есть разговор с Тянкой, которую ты когда-то любил и которая умерла, но теперь охотится за тобой, потому что не выполнил некое обещание перед ней. Угарно. Вот разговор с мертвецами, короче. Вот это круто вышло. То есть это по-настоящему угарно. Здесь есть мистика, здесь какая-то жесткость. Не знаю, Максим какой-нибудь спрашивает в конце по факту главного злодея, он спрашивает, каково ты, правда, что ты мертвая? И это отвечает, да, нахер, мертва вообще. Нихера не осталось, пепла даже нет. То есть и всякие другие ритуалистики, чтобы у нас упыря не было, мы берем ему там, вырываем все зубы. В конце... Ну ладно, не буду спойлерить, собственно, самый конец книги, но даже самого знатока надо убивать по-своему, чтобы он никогда более не вернулся. То есть, каким-то образом, ты должен владеть определенной ритуалистикой, и эта ритуалистика вышла очень хорошо. И еще из глав я, пожалуй, отмечу 3-ю главу до конца, вот так вот выражусь, да, за 2 главы до конца, то есть вот она происходит, 3-я глава с конца именно, где нацисты вырезают эту Задорье просто. Очень хорошая глава, хорошо показанная и хорошо работающая с точки зрения боли, с точки зрения того, что вот люди ждут, пока их спасут, но их никто не спасает. Это угарно и это красиво. Мне это нравится. Ну вот, какие сильные есть книги, стороны в этой книге. Делать ее слишком сильной, я, если честно, не знаю, потому что вот что-то в этом есть, наверное, да? Белорусский дед, ведьмак, у которого несколько там настроений, который ходит, плюется, всех мудухает крюкой, дерется с лешим там каким-нибудь сратом и прочее. Ну, казалось бы, весело. Но какие минусы есть в книге, на мой взгляд? Во-первых, минус очень простой. Я практически никогда не стою на позиции того, что книга должна показывать какое-то видоизменение героя. Но, на мой взгляд, композиция этой книги, видоизменение героя, необходима просто. То есть, чтобы композиция работала гораздо более круто. Особенно вот в моментах именно Великой Отечественной войны. Вот у меня есть сопереживание, не знаю, где мне его рассказать, поэтому расскажу здесь. У меня в школе в свое время висели стенды. То есть на стендах указывались герои как раз в Великой Отечественной войны. На стенде было 2 фотографии. Фотографии, как они выглядели в 41-м, и фотографии, как они выглядели в 45-м. Я вас уверяю, современный человек за 4 года, если он не проходит через режим пубертата, если ему уже там 21 год, к примеру, он не сильно меняется. То есть у него, возможно, там немножко седины появится, возможно, там он немножко разжиреет, но в целом все его узнают. Ничего трудного в этом не будет. И что меня поражало всегда в этом стенде, я видел вот таких вот мальчишек, а возвращаясь, а тут такие мужики прям. Вот у них не то что морщины, но тяжесть какая-то в лице, потому что они увидели говно, они увидели что-то, что видеть не должны были. То есть вот это вот ощущение чего-то, что видеть не должны. И поэтому достаточно быстро из юных парней, которыми они должны были стать, они стали зрелыми мужиками во всех смыслах. И вот эти вот зрелые мужики вернулись, и вся их юность прошла не там, где должна была проходить на самом деле. И в этом великая трагедия этого поколения. И это поколение до ужаса трагично. То есть зачастую их жертвы воспринимают как нечто такое веселое. То есть я в свое время с каким-то дегенератом в электричке беседовал, он все радовался, что вот, деды умирали. А это великая трагедия, потому что деды не должны были умирать. В общем, проблема. По-хорошему, деды должны были жить. И вот Демьян, да? То есть Демьян, он партизанил, он совсем маленьким участвовал как раз в разборках с нацистами, он нацистов убивал, прочее. Но, если честно, я не вижу в нем никакого развития. Он как был молодым дебилом, он все говорил дебильным лексиконом деда. Он как стал там 20-летним, он говорил дебильным лексиконом деда и думал как дед. Ему как 90, он остался этим дедом кряхтящим. То есть он всегда был кряхтящим нахер дедом. Вот что ты ни крути, он всегда кряхтящий дед. То есть вот даже когда ему там, не знаю, совсем молодой, то он там живет с какой-то ведьмой, он все равно кряхтящий нахер дед. Вот он как был кряхтящим дедом, так он им и остается. И я понимаю, в чем суть. Эта мысль как раз, которую он произносил в книге-то есть на самом деле. О том, что вот он пришел на войну, и он посидел сразу же. То есть ему там было совсем немного лет, там лет 16. Он взял и посидел от того, что увидел, что творят нацисты. Идея эффективная, хоть и бывшая уже в советском кинематографе, такая подизбитая немножко. Но в любом случае, наверное, это имеет какой-то смысл. Но то, как эта идея сделана, мне не нравится. Мне художественно многие вот идеи и многие мысли, которые в этой книге есть, не нравятся, как они поданы просто. То есть мне не нравится, наверное, как она написана до конца своей. Также вещь, которая мне тоже не нравится. Мне кажется, что книга была бы лучше, опять же, мне так кажется, если бы дед не занимался херней, связанной с говнодухами лесными и прочим, если бы дед был просто некромант. Мне, по крайней мере, кажется вот так вот. Вот. Мне кажется, что переработка в такую таматургию, не знаю, как в игре «Талматург», достаточно известный, хотя там тоже духи разные бывают. Вот именно упор на духи, а не на каловых там монстров, которые как будто из Ведьмака сбежали. Вот этот вот вайбец Ведьмака, это вот то, от чего надо избавляться в первую очередь, понимаете? Мы не должны уходить до Стивена Кинга для того, чтобы приходить к Ведьмаку, то есть это как будто бы не дает вам какой-то уникальности, что ли. А книга-то должна быть уникальной, потому что она про деда, который воевал. То есть, еще раз, мечта бэткомедиана, буквально. И все это работает странно. И дед ходит, пердит. А в какой-то момент он все-таки надо показать деда, который не пердел. Чтобы показать, что деда что-то сломало. А деда что-то сломало. Даже сюжетно так написано, что все сломано. Но художественности книги не хватает в этом отношении. На мой взгляд, в книге есть несколько буквально лишних рассказов, несколько буквально лишних линий. И на 700 страниц она никак не тянет. То есть тут, ну, никак она не тянет на 700 страниц. Она должна быть короче в несколько раз. Вот, на мой взгляд. И из-за того, что она не тянет на эти 700 страниц, из-за того, что появляются просто потрясающие линии в стиле КГБ, которого деда арестовывают. Я понимаю, что это опять игрище, ну, естественно, советская эстетика. Вот приехала КГБ в деревню и арестовала деда. Это уже утомленные солнцем какие-то. Дед там в тюрьме сидит и прочее. Но огромное количество вещей в этой книге может быть укорочено. Огромное количество вещей в этой книге может работать по-другому, на мой взгляд. И мне не нравится ее длина, прежде всего. Была бы она в 3 раза короче, она мне понравилась в 3 раза больше. Я вам скажу честно. Не потому, что я не буду читать точнее, а потому что многие приемы, которые здесь есть, они повторяются. Многие персонажи, которые здесь есть, они абсолютно тебе неинтересны. И, в принципе, когда ты делишь все по рассказам, что-то интересное должно быть, наверное, в каждом рассказе. Но когда ты читаешь первый же рассказ, сюжетный поворот в нем проклевывается на 20-й странице, наверное. То есть, ну вот как ты сразу же понимаешь, что там главный злодей тут за секунду практически. Так работает почти со всеми рассказами здесь. Кряхтящий дед, кроме этого, не знаю, кряхтящий дед в целом как-то... У него есть трагедия, короче. И трагедия нехилая, но за этим главным героем очень странно сопереживать. Ты на него так смотришь и думаешь, дед, кряхтящий дед, это что такое? Он все кряхтит, он все пердит, то есть, не знаю, как будто бы сильно много страниц для деда. Деду бы как-то по-другому еще. Может быть, Максимке надо было больше времени, еще больше его ученику сопоставить, хотя последняя глава, где Максимка там приезжает к деду, она мне, в принципе, нравится. Вот, и как будто бы силы много в первых главах, много силы в последних и мало силы в средних просто. Просто мало ее там. Просто мало. Есть хорошие линии, есть хорошие сквозные сюжеты, где там, не знаю, учительница немецкого там отправляет какое-нибудь письмо, за ней гибисты потом приезжают. То есть в этом что-то есть. Но в целом я нахожусь в легком непонимании. То есть самая большая претензия для меня в этой книге — количество, большое количество каких-то не очень интересных рассказов, большое количество монстров, которые меня не пугают, некоторая мистика, которая мне не заходит, большое количество элементов, которые как будто бы лишние. А и должна была бы 700 страниц вообще. То есть, ну вот правда. То есть было бы тут 5 рассказов про этого деда, она бы работала гораздо лучше. Но их тут существенно больше, тут раза в 2 больше. Из-за этого я грущу. Из-за этого я грущу, поэтому что, ну как мне оценить? То есть мне очень нравится задумка. Еще раз скажу, что задумка, наверное, веселая. Задумка, наверное, угарная. Но, говоря откровенно, очень все надоедает это. Ну вот надоедает мне. Вот мне надоело. Вот к концу книги, я скажу честно, вот мне было невероятно скучно уже. Вот просто скучно. Вот тебе пришла скука. То есть ты вот сказ последний, когда вот я читал, было весело, да. Было интересно, было угарно. Все остальное, когда я читал вот уже до конца, я думаю, ну, такая вся история, такая вся история. Концовка, которая вот опять всратая перед мир мертвых, прочее говно, мне не нравится, то есть, к примеру. Вот именно самое-самое конец, то есть, мне тоже не нравится. Огромное количество мистических элементов, которые здесь есть, мне не нравится. Все, что связано с нацистами, база, но читая эту книгу, я вот думаю, вот, ну, вот если мне более всего нравятся нацисты в этой книге, точнее, да и не нацисты, меня переврут сейчас. Я имел в виду, что нацисты мне совсем не нравятся. Мне нравится, когда белорусы убивают нацистов. Вот я правильно скажу сейчас. То, наверное, имел бы смысл читать не эту книгу. Наверное, имело бы смысл, если вам более нравится линия советской деревни нацистов, прочитать реально серьезное говно реальных советских авторов, которых было очень много, которые писали про войну, в том числе и про войну в Беларуси. Имеет смысл посмотреть подобный фильм и прочее. А ради чего вот это вот делается? Ради того, чтобы показать, что вот деды и советский дед, он был ведьмаком. И он устраивал жесть, ребята. Вот Советский Союз-то отстаивал научный атеизм. А в деревнях-то что творилось? Деревни-то были не покорены. Вот такая вот херня. Некоторые вещи, вот вроде бы люди начитали, а вроде бы я так сижу тоже, думаю, ну вот к чему это? То есть тут приезжает гибист, к примеру, к вот учительнице этого немецкого, которая по факту в будущем станет там тянкой главного героя. Вот они приезжают и начинают ее гибист пугать. Такой, вот таким, как ты-то в Магадане не понравится. Вот тебе в деревне-то в Беларуси понравится больше. Я вообще не вижу разницы. То есть, насколько я знаю, советская система работала по системе распределения. То есть, ну распределите в Магадан, ну и чё? Чё, Магадан и деревня Беларуси, еще не знаю. Дальше идет вообще наброс на Сибирь, который я тоже не уважаю. Откуда он там взялся? Вроде бы Сергей Тарасов живет в Иркутске. Он же должен, наверное, понимать, что... Ну, я не знаю, что... Не все так плохо было в Иркутске, по крайней мере. Что это все-таки там столица исторически Восточной Сибири. Если избирать между деревней... Между деревней в Беларуси и Иркутском, то есть, ну, по-моему, выбор на самом деле очевиден. Ну, я понимаю, что деревенские жители и прочее, там именно разговор скорее о каком-то распределителе, и распределитель здесь совершенно иной. Поэтому я не знаю, мне все это вызывает глубокую грусть и ощущение какого-то невыполненного потенциала. Могла бы быть эта книга лучше? Могла бы быть, но в ней задумка какая-то изначально совсем уж не для всех. Это реально для чуваков, которые все исследуют русский хоррор, и такие, во, сука, наконец-то, хоррор про Россию, про Беларусь, простите меня, пожалуйста, про Советский Союз. Тема-то не избитая, но а нужно ли бить эту тему? Вот в чем вопрос, да, то есть, ну... К примеру, вот мне скажете сейчас, вот хоррор про средневековую Русь, я бегу читать сразу же. Хоррор про Советский Союз. Ну, были же хорроры про Советский Союз. Про войну Великую Отечественную хоррор запихивать. Ну, как будто бы весело. Но есть у Катрин ВДНТ вообще совершенное безумие там про блокаду Ленинграда, тоже сумасшествие абсолютно. Есть еще другие какие-то литературные эксперименты. Здесь как будто бы жести бы побольше, другой главный герой, другая главная идея, выкинуть половину рассказов, и книга бы заработала, но не работает. Я поставлю ей 5 из 10, мужики. Я больше ей поставить не могу, говоря откровенно. В ней есть задумка, в ней есть какая-то идея, она неплохо написана, но мне, если честно, она мне нахер не нравится. То есть, ну просто она мне не нравится. Она мне не цепляет ни на одном уровне. Вот субъективно не нравится она мне. Как говорил один великий обзорщик, субъективно 5, объективно 6. Ну, потому что слишком сильно я добавить ей тоже не могу. Ну вот, а как я ей добавлю? За что мне ей добавить? За деда? За то, что дед воевал? Так есть куча произведений, где дед воевал более эффектно нахер. Что я могу с этим сделать? Есть более страшные хорроры неожиданно. За то, что мы догадались слепить несколько концептов, так и надо было их реализовывать гораздо более глубоко. Вот так вот, наверное. Мне не нравится, как она составлена. Мне не нравится, как она написана просто художественно. Вот и все, наверное. И не знаю, что с этим делать. Задумка больше, чем реализация. А мне такое не заходит никогда. Поэтому думается вот так. Ростислава, большое спасибо за заказ. Надеюсь, никого не обидел. И книга «Знаток» окончилась. На самом деле, мне не нравится еще романтическая линия. Есть какая-то отверженность. И одновременно местами она, мне кажется, всратенькая немножко. То есть вот прям вся книга. Вот в ней что-то есть, но местами она, мне кажется, немножко всратенькая. Как будто бы нахер, вот именно из нее, я вот просто фантлаб сейчас листаю, вот не стоило ее делать как антологию рассказов, вот, ну не стоило ее писать как антологию рассказов, то есть ну не работает она как антология рассказов, есть книги, которые не работают как антология рассказов, есть книга, которая должна работать как-то по-другому, то есть написано быть в один присест, я понимаю, что двумя авторам вот им тяжело писать-то вместе там, но и вот не работает она в итоге для меня, вот не работает, у меня ощущение сельского ведьмака нахер, вот из сельского в плохом, то есть с плохой точки зрения. Не сельского не в плане уникального, крутого и классного, а сельского в плане, ну, сидят селяне такие, вот, я хочу быть как Геральт из Ривии, но у меня кадука, и я дед, который говорит по-белорусски. И вот вроде бы оно должно быть угарным, да, вот, ну, представляете себе, у нас главный герой все говорит по вот этому вот диалекту, вот этому вот, видимо, белорусскому, не знаю, белорусский язык никогда не видел, естественно, я в Беларуси не был, но вот он, видите, говорит по-белорусски, это очень угарно. Ну, мне так это надоело. Со всей книг. Вот у меня не резонирует ничего. Ни одна проблема, которая в книге есть, кроме нацистов, меня не резонирует. И я прекрасно понимаю, что поднятая проблема нацистов гораздо лучше в иных книгах. Поэтому 5 из 10 не буду. Спасибо, Ростислава, за заказ. Идем дальше к июню. Всем спасибо. Всем еще раз огромное спасибо за просмотр. Я люблю его смотрю-таки.